Мы привыкли думать о свободе в двух планах. Обычно в плане общественном, в плане политическом, в плане взаимных отношений, и определять свободу как мое право поступать так, как я захочу. А свобода – нечто гораздо более богатое. И если подумать о значении слов, которые на разных языках определяют свободу, то раскрывается целый мир совершенно других и более богатых понятий, которые можно поставить в параллель с понятием о послушании. Потому что большей частью, опять-таки, понятие свободы и послушания мы противопоставляем одно другому. Или ты слушаешься, или ты свободен. Тогда, на самом деле, между ними есть органическая и очень важная связь. Так если вас это не очень раздражит, я хочу взять слова, которые обозначают свободу, потому что они раскрывают какие-то очень важные глубины. Французское, латинское слово для свободы – «libertas», которое дало латинский корня именно те слова, которые обозначают теперь в нашей практике, в нашей жизни политически, общественную свободу, мое право распределяться своей судьбой, своей личностью, своей жизнью. Юридическое было понятие. Это было положение ребенка, который родился свободным, потому что он рожден от свободных родителей, не от рабов. И это было общественное положение, которое было изначально. Но с другой стороны, ясно, что родиться свободным, то есть с правами свободного человека, вовсе не значит быть свободным или остаться свободным. Потому что если вы рождены с правами свободного человека, но станете рабом своих страстей, в каком бы то ни было виде, то о свободе больше нельзя говорить. Человек, который стал наркоманом, который порабощен пьянством, который порабощен всеми страстями, которые святые отцы описывают, или которые мы просто знаем на опыте, он уже не свободен. И поэтому свобода в этом понимании неразлучно связана с дисциплиной. То есть именно с тем, что для того, чтобы не родиться только свободным, а остаться свободным, надо научиться владеть собой, быть хозяином своим. Если я не способен исполнять приказания, повеления моей совести или моих убеждений, то я уже не свободный человек, каково бы ни было мое общественное положение. И в результате этого два понятия сразу вклемляются или соединяются с понятием о свободе. Это первое, то, что я только что сказал, способность владеть собой и та прошколенность, которая к этому ведет, которая в сущности и есть послушание. Скажем, когда мы воспитываем ребенка, мы его воспитываем путем послушания. Но послушание можно понимать двояко. Это можно понимать это как дрессировку. То есть, как собачку дрессируют. Чтобы как только ты сказал «делай», он делал, «иди», он идет, «беги», он бежит. И это, к сожалению, наблюдается на всех планах жизни. Это наблюдается в семье, когда строгие родители дрессируют своих детей. Я помню сверстников моих, двух, им было тогда лет по 30, и у них была очень властная мать. И как-то кто-то спросил, мать, каким это образом ваши сыновья, которым уже за 30 лет, исполняют ваши приказания мгновенно? И она с выражением такого трогательного изумления сказала, у меня руки, а у них щеки. Так вот, это род послушания, который, конечно, ничего общего не имеет с воспитанием человека в свободе. Это никогда не приведет к свободе, это порабощение. Но с другой стороны, есть понятие послушания совершенно иное. Если мы читаем святых отцов, если мы переходим от воображаемой практики, или вернее, от тех образов, как послушание в пустыне, когда старец давал странные приказания, что просто научить человека побеждать свое своеволие, то оказывается, что послушание заключается в основе, в том, чтобы научиться всем существом своим, то есть всем умом, всем желанием своим, всей волей своей слушаться в то, что другой говорит. Именно перерасти себя благодаря тому, что ты вслушиваешься в мудрость или в опыт другого человека. И от этого получается недоросли, какими можно сделать вот этих двух молодых людей, а взрослые, зрелые люди, которые способны отрешиться от себя с тем, чтобы открыться голосу или образу другого человека. И когда эта их способность вслушиваться испытывалась, скажем, отцами египетской пустыни, приказаниями, которые казались просто абсурдными. Цель была совсем не в том, чтобы их дрессировать, что я скажу, то и делай, а в том, чтобы в любую минуту они могли забыть свои соображения и исполнить то, что им сказано. Как школа вслушивания в чужую душу, в чужой опыт, в чужое понимание. И такое послушание может привести к зрелости и может привести к тому, что человек может владеть собой. Потому что если ты можешь отрешиться от своих мыслей данного момента, от своих эмоций данного момента, ради того, что другой человек, который для тебя значит больше тебя самого, тебе нечто говорит, тогда ты освобождаешься от себя путем овладевания собой. Я могу отпустить себя. Я могу освободить себя от себя самого. И вот таким образом это понятие, первичное понятие, которое я указывал, либертас, состояние свободы рожденного ребенка, может перейти в состояние свободного гражданина, человека, который имеет над собой такую власть, что он может в любую минуту контролировать свои желания, свои мысли, свои волеизъявления и даже свои телесные реакции, потому что каковы бы ни были наши мысли или чувства или движения воли, если мы физически испуганы, если мы не способны подвигнуть свое тело на то или другое дело, то все это может разбиться. Вы можете иметь самые благородные чувства, увидеть, как на человека нападают какие-нибудь хулиганы, и струсить, потому что ваша плоть не способна на бой. Не потому что силы нет, а потому что духа не хватает. Так что это очень важный момент. И таким образом послушание и свобода неразрывно связаны друг со другом. Они неразрывно связаны, как одно, являющееся условием другого, как школа. Но цель такого послушания в конечном итоге, начинающаяся с послушания, со слушания, вслушивания себя в мысли, чувства, опыт другого человека, должно нас научить такой отрешенности от своих предвзятых мыслей или владеющих нами чувствами, что мы можем потом вслушиваться в волю Божию. Потому что, разумеется, что услышать приказ живого человека во плоти гораздо легче, чем понять слово евангельское. Потому что, как только мы слышим евангельское слово, мы сразу способны найти способы избежать острия его. Поэтому такое послушание, которое требует отрешенности, овладевания собой, имеет только одну цель – нас сделать способными слушать и слышать евангельское слово в Евангелии, то есть Христово слово в Евангелии, или голос, еле слышный или ясный, яркий голос Святого Духа в нашей душе. И только такое послушание может нас сделать зрелыми людьми, а не недорослями, которые нуждаются в течение всей жизни в том, чтобы кто-нибудь им указывал, что делать и когда. И в этом трагедия очень многих священников и очень многих духовных детей. Потому что так легко воображать для священника, что он может руководить человеком и указывать ему путь духовной жизни, то есть вечной жизни. И так легко для человека, который идет к священнику, путь, он будет даже старец, отдаться на послушание, потому что это его освобождает от всякой ответственности. И мы забываем при этом, это, конечно, отступление, но все-таки я хочу это сказать, потому что я считаю это очень важным. Мы забываем, что духовная жизнь не заключается в тех проявлениях, которые мы называем духовной жизнью, то есть в молитве, богослужении и так далее, а заключается в том, чтобы дать простор Святому Духу нас преобразить. А для этого нужно уметь быть гибкими, прозрачными, так, чтобы Дух Святой мог действовать и мог бы нас изменять постоянно. И роль священника, так же, как роль всякого человека, в том, чтобы молчать. Молчать и слушать, пока не услышишь. И только тогда, когда ты услышал, сказать слово, который не твое слово, а только выражает то, что ты услышал от Святого Духа. Это одна из самых важных вещей, которой может священник научиться. Молчать и слушать. И только когда говорит, когда ему есть что сказать, не от себя. И это мы видим, например, в Священном Писании, когда апостол Павел местами говорит: это я вам говорю именем Божиим, а это я говорю вам от себя. От себя это не значит, что я от себя тебе вам говорю. Это значит, что то, что я вам говорю, это мой опыт. Но я не могу гарантировать, что это Божий опыт, что это слово самого Христа. Но это отступление, но я думаю, что это не напрасное отступление. Теперь, когда мы говорим о дисциплине, мы опять-таки думаем в том же порядке, ошибочно, думаем в том же порядке, как мы думаем о послушании. Дисциплина – это значит почти что воинский устав, армейская обстановка. Тогда как латинское слово происходит от слова «дисципулус», которое значит «ученик». Дисциплина – это состояние человека, который нашел себе наставника и который отдал себя этому наставнику как ученик, и который поэтому всей душой, всем существом вслушивается во все, что этот наставник может сказать. Не воображая, что он никогда не ошибается ни в чем, но с тем, чтобы перерасти себя и принять в себя весь опыт своего наставника и стать больше, чем он был раньше сам. Это первое слово. Теперь второе слово. Это то слово, которое мы находим в немецком, в английском языке, в тех языках, которые из германского корня. Это Freiheit, это Freedom. Это слово происходит от санскритского. От слова «прия», который как в глагольной форме значит «любить» или «быть любимым». А иначе значит «мой любимый», «моя любимая». И вот интуиция, ранняя интуиция санскритского языка определила свободу как любовное соотношение двух. Причем любовное соотношение в самом глубоком смысле слова, что я тебя достаточно люблю, чтобы тебя не поработить. Я тебя так люблю, что я хочу, чтобы ты был самим собой до конца, без того, чтобы я тебя определял, чтобы я тебя менял, чтобы я на тебя влиял. И это, мне кажется, одна из самых гениальных вещей, которые мы находим в словах, причем в таких древних словах, которые почти что говорят о рождении мысли из чистого опыта. Да, свобода – это будет действительно это. То состояние, когда два человека так друг друга любят, с таким глубочайшим уважением друг к другу относятся, что они не хотят кромсать друг друга, менять друг друга. Они в созерцательном, взаимно созерцательном положении. То есть они друг на друга смотрят, как на, говоря уже христианским языком, как на икону, как на живой Божий образ, который нельзя трогать, перед которым можно преклоняться, который должен явиться во всей красоте, во всей глубине, но который нельзя перестраивать. И третье слово, но тут этимология гораздо более сомнительная, это русское слово «свобода». И та этимология, которую я сейчас упомяну, принадлежит Хомякову, что значит, что она может быть не такая достоверная, как могла бы быть. Он производит слово «свобода» от «быть самим собой». И если вы возьмете всю эту линию разных слов, действительно, мы рождены свободными, только делаясь учениками того, кто хочет нас быть, хочет, чтобы мы были свободны в совершенном смысле, мы можем получить над собой власть отдать себя, потому что мы можем отдать только то, что наше. Если я собой не владею, я себя не могу дать никому, ни Богу, ни человеку. И это возможно в порядке послушания. Это ведет к тому взаимному отношению между единственным, тем, кто сказал, не называйте себе никого на земле учителем, я ваш единственный учитель, Христос. Соотношение взаимной любви, когда Бог не вторгается в нашу жизнь, когда Он нас не соблазняет обещаниями, когда Он нас не порабощает приказами, о которых нам говорит, Вот путь вечной жизни. Я путь. Пойдешь по этому пути, дойдешь до полноты своего бытия. И тогда станешь самим собой в полном смысле этого слова. Богу-человеком. То есть, приобщишься божественной природе, как говорит об этом апостол Петр. Поэтому, когда мы думаем о свободе, о послушании, о дисциплине, мы должны иметь эти вещи в виду, чтобы не превратить свободу в произвол, а послушание в рабство. И в результате не быть всю жизнь подвластными недорослями, что случается слишком часто. Теперь я попробую связать эту тему о свободе с мыслью о подвижничестве очень так быстро и коротко. Подвижничество, слово «подвиг», связано с мыслью о движении. Подвижник – это тот, кто не остается костным, кто в постоянном творческом состоянии движения. Я не говорю прогресса, потому что человек не идет от победы к победе. Есть замечательное письмо Тихона Задонского, где он говорит, в Царство Божие не идут от победы к победе, а большей частью от поражения к поражению. Но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы сесть и оплакивать его, встают и идут дальше. И вот в этом смысле подвиг именно в том заключается, чтобы никогда не сесть и не оплакивать. Плакать можно по дороге, плакать можно на пути, плакать можно, когда дойдешь до цели и пойдешь на колени перед Спасителем и скажешь, прости, Господи, на всю твою любовь я ответил цепью измен. А все-таки я пришел к тебе, а не к кому другому. И если соединить то, что я говорил об власти над собой, о послушании, об состоянии ученика по отношению к учителю, то ясно, в чем заключается подвиг. В первую очередь, он начинается в момент, когда мы выбираем своего наставника. В конечном итоге это будет Бог. Но раньше, чем мы можем сказать, что я в таком общении с Богом, что я могу просто слушать, слышать и действовать, есть целый ряд стадий. Первая стадия, это, разумеется, живое Божие Слово в Евангелии. Это Слово, которое мы можем услышать. Но оно даже тогда до нас не всегда доходит, потому что мы не всегда способны слышать. И поэтому большей частью нам нужен человеческое наставление. Разъяснение хотя бы порой. Чтобы кто-нибудь мне сказал, как этот отрывок понимать и как его это главное, применять, потому что мы или берем максималистическую линию, и тогда не способны выполнить то, что сверх наших сил, или наоборот, удовлетворяемся очень немногим и никуда не движемся. И вот тут большую роль может сыграть мудрый, опытный наставник, который скажет, вот что значит Слово Божие в данном случае. А теперь подумай, или подумай вместе о том, как ты можешь это применить, поскольку ты можешь это исполнить, что ты можешь сделать. Для начала, потому что если с успехом сделать нечто, вначале следующий шаг возможен. Если попытаться сделать невозможное, то второго шага не будет. Человек сломится. И говоря, значит, об наставнике, если Бог дает нам действительно наставника, человека, который, во-первых, способен слышать Слово Божие сам, способен слышать, что Бог делает в нас, и передать нам в нашу меру то, что мы можем воспринять, понять и осуществить. И, во-вторых, нас научить слушать, слушать и понимать. Вот это очень значительно и очень важно. С другой стороны, бывает, и я думаю, что бывает очень часто, что мы не находим наставника. Потому что создавать себе наставников иллюзорно, еще хуже, чем не иметь его. Мне часто приходилось говорить, и здесь в прошлом году, в мае, когда был съезд за духовную жизнь, я говорил о духовничестве, я настаивал на том, что есть как бы три степени в наставничестве. Есть священник, который я иду исповедоваться. От него я ожидаю только одного, что ему дана таинственная власть прочесть на мной разрешительную молитву в ответ на искренность моего покаяния. И право и долг отказать мне в разрешительной молитве, если нет покаяния. Второе – это духовник, но это зависит не от рукоположения, это зависит от человека. Духовник в таком широком смысле может быть мирянин, духовный наставник, который знает духовную жизнь, но не является ни монахом, ни священником. Я знал в Париже, например, человека, который был мирянин и духовником моего духовника, потому что он знал пути Божии, не принимал ни монашеского, ни священства. И в-третьих, старец. А старец – это харизматическое состояние, это благодатный дар. Старцам не делаются по своему выбору. И я думаю, что если мы были бы, мы, миряне, были бы более трезвы и не старались бы навязать, просто батя, который исповедует нас в приходе, свойства, которыми обладал Амвросий Оптинский, то было бы лучше и нам, и священнику, потому что священник не воображал бы, что он является чем-то незаурядным, а знал бы свое место, и нам было бы лучше, потому что мы не ожидали от него вещаний или не принимали бы советы, которые он нам дает, как глаз Божий. И как мне один священник раз сказал, я больше не молюсь, когда у меня спрашивают совет, потому что если я помолюсь, и человек не исполнит моего совета, это грех против Святого Духа. Это просто ненормальность, я бы сказал. И вот тут надо действительно знать, с кем ты имеешь дело. То есть, в каком ты соотношении с данным человеком. Он просто твой приходской священник, который исповедует тебя. Или он человек, который может тебя вести в пределах, определенных пределах его ограниченности. Я не хочу сказать, что там глупость или неопытность. Я говорю, что в каком-то пределе, который не является чистой благодатью. Или тебе дан старец, который не нуждается в твоих объяснениях, не нуждается в твоей исповеди, который тебя видит насквозь, ну, как Серафим Саровский видел людей, как Амвросий Оптинский, таких примеров сколько угодно в древней литературе и в опыте даже наших дней. Битву все более прозрачным, все больше углубляться, ну, в идеале в созерцательное молчание, и из глубин этого молчания, или благодаря этой прозрачности, если Богу так будет угодно, сказать слово, которое есть действительно Божие слово. Если этого нет, он может прибегнуть к своему опыту, но он должен сказать, то, что я тебе сейчас скажу, я говорю на основании своего человеческого опыта, ограниченного, Но истинного постольку, поскольку это реальный мой опыт, но ограниченный, потому что это только мой опыт. Это может быть пример из его жизни, не обязательно рассказ о жизни, но образ, это может быть непосредственный совет. А иногда священник, не имея ничего сказать, может или в этом признаться, и в этом ничего нет постыдного, сказать: у меня ни от Бога нет слова для тебя, ни из моего опыта я ничего не могу сказать, но вот что мне вспомнилось из Священного Писания. Я тебе это предлагаю, сам подумай. Это первое. И мне кажется, что это очень важно. И те, которые воспитывают священников, должны были бы их воспитывать в значительной мере в этом направлении. Но и исповедующиеся могут сыграть свою роль, если они, исповедующие, не будут как бы подстрекать священника к тому, чтобы он думал, что он вещает именем Божьим, когда он говорит из убогого или очень юного своего опыта. А второе – это вслушивание Евангелия. Мне кажется, что очень важно читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть слушать, что Евангелие говорит, и быть готову сказать: это я могу принять, это не могу принять, это я понимаю, этого я не понимаю. А не стараться воображением создать картину, которой нет на самом деле. Я сейчас это разъясню, может, немножко яснее. Во-первых, очень часто люди читают Евангелие и отмечают в нем все, что их обличает. То есть, как бы выявляет их греховность или их неправоту. Я думаю, что от этого никакой пользы людям не бывает. Это только вгоняет их в отчаяние. Потому что, когда на себя смотришь и думаешь, не очень-то я приглядный, это уже довольно плохо. Но когда смотришь в зеркало евангельское, и как бы Бог тебе говорит: да ты посмотри, какой ты духовный урод, тогда действительно не на что опираться. Так что мой совет заключался бы в том, чтобы читать Евангелие и отмечать все то, что нас сродняет с ним. То есть, когда мы читаем какой-нибудь отрывок, у нас может быть три реакции. Или мы можем воспламениться радостью, восторгом. И как путники в Эммаус воскликнуть: разве наше сердце не горело в нас, когда он говорил с нами на пути? На нашем языке это будет значить, что когда мы читаем какой-нибудь отрывок, и можем сказать: Господи, как это прекрасно! Боже мой, как это чудно! Это значит, что это до нас дошло. Пока мы только умственно мы говорим: раз Бог так говорит, значит, наверное, правда, до нас это не дошло. И еще Платон говорил о том, что красота – это убедительная сила истины. Вот если мы можем сказать: Боже, как это прекрасно, значит, мы и Бог встретились в этом изречении, в этом образе, в этой притче, в этой заповеди. И если это случилось, то в этом малюсеньком, может быть, пункте мы можем сказать: я обнаружил свое сродство с Богом. Если думать о себе как об очень или не очень испорченной, поврежденной иконе, это значит, вот здесь во мне остаток, неповрежденный остаток образа Божия. И это я должен хранить как священную заповедь. В этом я уже в гармонии с Богом. Если я нарушу это, я не только нарушаю мое отношение с Богом, я разрушаю то, что во мне уже есть божественного, святого. Есть другие места, которые нас оставляют довольно-таки спокойными. Конечно, Христос лучше знает, и поэтому он должен был прав. Но до меня не доходит. Это умственно может быть приемлемо, но это меня не волнует. А есть места, если мы были действительно честны, мы бы сказали: «Ой, нет, Господи! Ой, нет! Не для меня!» Я помню старушку одну. Я проводил ряд бесед о блаженствах. И как мы дошли до места «Блаженные, когда поносят вам», она мне говорит: отец Антоний, если это вы называете блаженством, так я вам его оставляю. Я намучилась достаточно. Мне не хочется голодать больше, холодать больше, быть гонимым больше. Этого хватит. Она была честная. Но мы не всегда такие честные. Мы очень часто поступаем точно так. Но мы этого Богу не скажем и себе не скажем, а только так бочком избегаем этого места. И вот надо быть честными и выискивать те места, которые нам говорят о красоте, которая уже в нас есть, о сообразности, которая уже существует между Богом и мною. И тогда начинается подвижничество, потому что эти маленькие, скажем, звезды в ночи должны быть защищены от всякого разрушения. Это как маленькие очаги, которые могут потухнуть. И подвижничество тут будет заключаться в том, чтобы этот очаг защитить, чтобы его кормить, чтобы пламя разрасталось, чтобы, может быть, два очага соединились в одно большое, большое пламя и, может быть, в пожар. Тогда как если вы будете сосредоточиваться только на том плохом, что можно найти в себе, даже без Евангелия, только в зеркало на себя посмотри довольно, то жизнь превращается в странное упражнение, будто вся жизнь должна сводиться к тому, чтобы с дороги, по которой ты даже не собираешься идти, убирать препятствия. Тогда как если у меня есть одна цель, чтобы во мне выросло то или другое, что я прочел в Евангелии, я буду бороться для того, чтобы защитить, неминуемо столкнусь с какими-нибудь противоречиями или с трудностями, и тогда борись с этими трудностями. Но не начинай бороться с теми трудностями, которые не мешают тебе быть собой. Потому что, конечно, в Священном Писании можно найти сколько угодно заповедей, которые мы не исполняем или которые нам неестественны. Но вот это можно сделать. И вот это подвижничество доступно всякому человеку. Незачем быть столпником или уходить в затвор. Достаточно попробовать быть самим собой в хорошем, в евангельском смысле слова, по образу Христа. Вот подвижничество для каждого единственного человека. И Евангелие составлялось именно так. Потому что если вы вспомните то, что происходило во времена Спасителя на Святой Земле, Христос постоянно был окружен толпами. За исключением редких-редких случаев. То, что Он говорил, говорил он в ответ на какой-нибудь, на чей-нибудь вопрос. Человек, у которого созрел вопрос, его ставил. И он получал ответ. В толпе были, наверное, люди, у которых этот вопрос не созрел, но у которых этот вопрос где-то такое складывался, они, вероятно, востряли уши и запоминали. Да, тут есть что-то для меня, хотя я не понимаю до конца. И были такие люди, которые пожимали плечами, наверное, и говорили, о чем это он говорит, что он за вопросы ставит и что за ответы получает. И мы в том же положении, как эти три группы. Минутами мы не понимаем, о чем Евангелие говорит, потому что вопрос у нас не родился. Иногда мы чуем, что нарастает вопрос. И мы чуем, что тут есть ответ, но мы не можем их соединить, потому что не созрел вопрос, и поэтому ответ не отвечает на существующий вопрос. А иногда вот откровение. Во мне был вопрос. Я даже, может быть, не сформулировал себе его. Но в момент, когда я оказался перед лицом ответа, и вопрос, и ответ соединились в полную гармонию. Вот.